начинаем с Бодхичарьи Аватары. Вступление на путь деяния Бодхисаттвы. 23-я шлока. Они презирают неимущих и порицают богатых. Разве отыщешь радость в общении с теми, кто по природе пребывает в страдании? Незрелый человек никому не может быть другом, ибо покуда он не извлечет свои выгоды, он не в силах радоваться. Так сказано Тадхагатами. Но любовь из-за выгоды – это в действительности любовь к самому себе, подобно тому, как печаль при утрате имущества, на самом деле вызвана утратой наслаждений. Деревья, олени и птицы не говорят дурного. Когда же я поселюсь среди них, с кем дружить у слада? Когда же я поселюсь в пещере, в заброшенном храме или у комля древа, не оглядываясь назад и не зная привязанности? Когда же я поселюсь на просторах первозданных земель, никому не принадлежащих, отдыхая и блуждая, где мне заблагорассудится? Когда же я буду жить без страха, ничего не имея, кроме чаши для подаяний, облачаясь в одежды, которыми вор не прельстится, и не заботясь о теле? Когда же пути меня приведут на кладбище, где я сумею сравнить свое тело, подверженное распаду, с прочими трупами? Ибо тело мое будет также источать это зловоние. Из-за смрада даже шакалы не посмеют подойти к нему близко. Даже цельные кости, рожденные вместе с плотью, распадутся на части. Что же говорить о друзьях и любимых? В одиночестве рождается человек, и в одиночестве он умирает. Это горькая участь не разделить никому, так к чему нам любимые воздвигающие препятствия? Подобно тому, как странник находит себе пристанище, так и существа, блуждающие по дорогам бытия, находят пристанище в каждом новом рождении. Комментарий его святейшества. Когда мы чувствуем привязанность к другому человеку, то... мы привязываемся либо к его телу, либо к его уму. То есть мы должны исследовать, к чему мы привязаны, к телу или к уму. И анализ говорит нам, что нет ничего конкретного, мы не можем указать пальцем на то, к чему мы действительно привязываемся. Пока четыре могильщика не унесли это тело на глазах горюющих мирян, удались в леса. Ни с кем не водя дружбы, не враждуя, буду я пребывать в уединении. Все сочтут меня за умершего, и когда я и правда умру, не будет горя в миру. Никто меня не потревожит горестным плачем, и никто не отвлечет от памятования о Будде. И потому стану я вести одинокую жизнь, блаженную, лишенную трудностей, ведущую к благоприятному и избавляющую от отвлечений. Отбросив все прочие заботы и сосредоточив свой ум... Но единственный помысел должен я усердствовать в достижении самадхи и в усмирении ума. Ведь в этом и в других мирах желания приносят одни несчастья. В этой жизни кабалу, избиение, расчленение тела, в следующее перерождение в адах и других низших мирах. Та, ради которой ты столько раз обращался к своднем и сводникам, ради которой не кнушался ни бесславием, ни пагубными делами, подвергался опасности, растрачивал свое богатство. Та, которая обнимает и испытывала наслаждение, это всего лишь скелет, лишенный я и собственной воли. Неужели ты его жаждешь? Не лучше ли прийти к освобождению? Видел ли ты раньше ее стыдливо опущенный лик, силы приблизить его к глазам? Или он был сокрыт кисеей, и тебе не довелось ее видеть? Теперь же грифы, словно потакая твоему нетерпению, обнажили это лицо. Взгляни на него, почему же ты убегаешь? Прежде ты укрывал ее от чужого взгляда. А чего же теперь, когда птицы ее пожирают, ты ревнивец, не прячешь любимую? Ты видишь теперь, как грифы и другие животные поедают эту груду плоти. Зачем только ты подносил гирлянды цветочные, сандал и украшение той, что теперь стало пищей других? Неподвижный скелет, и все же, глядя на них, ты содрогаешься. Почему же ты не боишься тела, подобного ожившего трупа, в который вселился злой дух? И слюна, и нечистоты берут начало в пище. Почему же нечистоты тебе отвратительны, а слюна приятна? В нежной на ощупь подушке, набитой хлопком, ты не находишь услады, а дурного запаха тела не слышишь. Сластолюбец, ты помешался на нечистом. Ты испытывал страсть к этому телу, когда кожей оно было покрыто. Почему же не желаешь его теперь, когда на нем нет кожи? И если без кожи оно тебе ни к чему, зачем обнимать его, когда кожа его покрывает? Если нет тебе страсти к нечистому, зачем обнимаешь других? Ведь они всего лишь корзины из костей, стянутые мускулом и вымазанные грязью плоти. Тебе само полно нечистот. Удовольствуйся этим, охочий до всякой скверны. Позабудь о других мешках с грязью. Я люблю это тело. Думай так, ты желаешь видеть и осязать его плоть. Но как ты можешь желать его, ведь оно по природе лишено сознания. Душу, которой ты жаждешь, ты не сможешь ни увидеть, ни потрогать, а то, что сможешь, не будет душой. К чему же тогда бессмысленные объятия? Неудивительно, что ты не понимаешь, что тела других нечисты, но поистине поразительно, как своей нечистоты ты не видишь. О, ум, помешанный на нечистом, почему не глядишь на прекрасный лотос, рожденный из тины и распустившийся в солнечном свете в безоблачный день? Что за радость находишь ты в корзине с грязью? Если не желаешь ты касаться земли, оскверненной нечистотами, почему же тогда жаждешь коснуться тела, из которого они появляются? Если нет тебя тяги к нечистому, зачем обнимаешь других, появившихся на свет из нечистого места, порожденных нечистым семенем и вскормленных нечистотами? Грязного червяка, возникшего из нечистот, ты не желаешь лишь потому, что он мал? Должно быть, ведь ты же жаждешь тела, состоящего из массы грязи, и также рожденного из нечистот. Ты не только не чувствуешь отвращения к собственной грязи, но одержимой страстью к нечистому жаждешь других мешков с грязью. Его святейшество уже очень быстро прочел. Значит, мы отстаем этого святейшества. Он читает очень быстро. До 89-й строфы он уже дошел. Так или иначе, поразмыслив о достоинствах уединения, успокоив блуждание помыслов, взрасти совершенную бодхичитту. Цель всех этих медитаций по своей сути это порождение ума просветления или бодхичитты. Самая непосредственная причина бодхичитты это альтруизм, чувство альтруизма. А этот альтруизм в свою очередь порождается из великого сострадания. А это сострадание, это нечто крайне исполненное по своей природе, оно исполнено мудрости. Сострадание бывает разных видов. То сострадание, о котором мы говорим сейчас, это то сострадание, которое готово взять на себя все бремя ответственности за всех живых существ. Это способность принимать на себя ответственность за всех других живых существ и стремиться избавить их всех от страданий. Это сострадание сопровождается крайней формой близости ко всем живым существам. Для того, чтобы обрести такое чувство близости, вы можете применять две техники. Первая техника – это осознание того, что все живые существа были раньше матерью. А второй метод – метод уравнивания себя с другими и обмена себя на других. Итак, это чувство близости, развитие в себе любви, чувство близости и любви к живым существам, значит, развить в себе это чувство мы можем двумя методами. Первый – 7 пунктов причинно-следственной взаимосвязи. И здесь мы в первую очередь должны осознать, что все живые существа были нашей матерью. Почему мы берем в качестве примера мать? Потому что мать – это самый близкий нам человек, говоря в общем и целом, который был ближе всего к нам с самого момента появления на свет. Для того, чтобы осознать, что все живые существа были матерями, вы должны в первую очередь сделать свой ум равностным, то есть избавиться от привязанности к близким людям и отвращения к людям, которых мы считаем врагами. Лишь на этой основе равности, затем мы можем культивировать равностное отношение ко всем живым существам, как к нашей матери. Так вы думаете о том, что вам нужно чувствовать близкую, тесную связь со всеми живыми существами на этой основе. Второй способ, способ уравнивать себя с другими и обмена себя на других, это особо мощный метод порождения истинного чувства близости и любви ко всем живым существам. Каким же образом мы культивируем, каким же образом мы применяем этот метод? Значит, он делится на две практики. Первая часть – это уравнивание, вторая – обмен. Поскольку все живые существа, мы отталкиваемся здесь от того, что все живые существа хотят быть счастливыми, и никто не хочет страдать. Еще один вопрос, которым мы задаемся. А почему вы хотите себе счастья и не хотите страдать? Почему вы себе желаете счастья, не желаете страданий? Не потому, что вы так добры к самому себе, не только поэтому. Если мы исследуем этот вопрос, то придем к выводу, что мы просто наделены этим природным врожденным желанием, желанием счастья и нежеланием страдания. Это нечто, это неотъемлемая часть нашей природы. Точно такое же чувство разделяют с нами все остальные живые существа. Они также по своей природе хотят счастья и не хотят страдать. И еще одно, о чем нам надо думать. Как мы обсуждали раньше, мы должны быть готовы пожертвовать 100 рупий или 100 монет для того, чтобы получить взамен 1000. И точно так же мы должны быть готовы пожертвовать одним пальцем для того, чтобы сохранить оставшиеся 9 пальцев. Это действительно мудро. И точно так же, а с другой стороны, если бы мы жертвовали 9 пальцами ради сохранения лишь одного пальца, то это было бы глупо. И опять же, для того, чтобы сохранить все тело, мудро пожертвовать одним единственным пальцем. А подобным же образом, для того, чтобы защитить, спасти большее количество живых существ, мудро пожертвовать своей жизнью, жизнью одного человека. Дело в том, что мы же очень тесно связаны со всеми остальными. Мы же не отделены от них, не обособлены. Мы все наитеснейшим образом связаны друг с другом, потому что все мы все члены одной человеческой семьи. Мы как животные, как так называемые как термин, социальные животные. Животные живут своей общностью, у них нет ни законов, ни конституций. Но все же, поскольку само их выживание зависит от жизни в стаде, они живут в стаде, они не поодиночке, не обособленно. И точно так же и люди, и человеческая раса зависит от коллективного существования, от социума в своем выживании. Если взять, к примеру, животных, то поскольку они осознают, что их жизнь зависит от жизни в стаде, они объединяются в стада. А мы же, люди, несмотря на то, что мы обладаем колоссальным интеллектом по сравнению с животными, переоцениваем собственную важность и значимость, пренебрегаем тем фактом, что мы зависим друг от друга, и поэтому стараемся эксплуатировать других, обманывать других или пренебрегать другими. Если, допустим, дровосек начнет рубить сук, на котором сидит, то это повредит его жизнь, то это может привести к травме. И точно так же поступаем и мы, если причиняем вред окружающей среде, либо своим коллегам, своим близким. Тем самым мы сами себя уничтожаем, по сути дела. И все это зиждется на себелюбии. На самом деле, себелюбие – это очень глупый ум. А в то время как ум, который заботится о других, это то, что я обычно называю крайне... то, что я называю мудрым эгоизмом. А поскольку если мы помогаем другим, то на самом деле пользу от этого прежде всего получаем мы сами. На самом деле, заботьтесь о других, любя других, вы можете практиковать нравственность, отказываясь от причинения вреда другим. На основе нравственности вы способны заниматься медитацией и тем самым продвигаться по пути. А на основе этих двух практик, практики нравственности и практики медитации, можете совершенствовать третью практику, практику мудрости. И все эти реализации могут породиться у вас лишь на основе отказа от причинения вреда другим живым существам, а также на основе заботы о других. А также квинтэссенцией этого является практика бодхичитты, которая основана на заботе о других больше, чем о себе. И когда мы действительно видим, как добры к вам все живые существа, тем самым мы понимаем, как добры к нам все живые существа. Они добры к нам даже тем, что на их, в зависимости от них мы практикуем дхарму, продвигаемся по духовному пути. И чем больше вы заботитесь о других, тем больше пользы от этого получаете сами. И чем больше вы себелюбивы, тем больше вы губите себя этим. И тем самым вы пытаетесь размышлять об недостатках себелюбия и преимуществах заботы о других. Если вы будете пытаться как-то искусственно заботиться о других и быть равнодушным со самим себе, если вы... То есть, что это за практика? Конечно, если вам выпадает возможность заботиться и о себе, и о других, то это самое лучшее. Но если вы ставите перед выбором, о ком заботиться, о себе или о других, если вы должны сделать этот выбор, конечно, вы должны сделать выбор в пользу других и пренебречь собой. И, как говорится, после этой практики уравнивания себя и обмена себя на других, какая практика идет следующей за этим? В первую очередь, на этом этапе мы приступаем к практике тонглен, даяния и принятия. И здесь в первую очередь рекомендуется начинать с практики принятия, а не даяния. То есть мы начинаем с того, что принимаем на себя все страдания других живых существ, а затем уже на этой основе представляем, что отдаем другим живым существам все, что у нас есть, свое имущество, свои добродетели, свое тело, все по их желанию, все то, что нужно и желанно для живых существ, мы им отдаем. И несмотря на то, что это практика тонглен, принятие даяния может быть и не осуществляется лишь в воображении, тем не менее она обладает огромнейшей силой, способной побороть наше себелюбие, а также силой, способной взрастить в нас заботу о других. Так или иначе, поразмыслив 89-й шлока, так или иначе, поразмыслив о достоинствах уединения, успокоив блуждание помыслов, взрасти совершенную бодхичитту. И вот здесь что-то опять комментирует. Все блага и удовольствия, которые у нас есть, все это пришло к нам от других. Это означает, что все живые существа невероятно добры к вам. И они не только были добры к вам, когда были вашей матери, но также были добры к вам, когда не являются вашей матерью. Потому что все эти вещи, все, чем вы пользуетесь в жизни, все то, что приносит вам удовольствие, все это произведено другими живыми существами. Но это не только полезно для этой одной жизни. Это полезно также для... Не только блага этой жизни, но и блага всех будущих наших жизней также придут к нам от других живых существ. И так благодаря этому... И кроме того, надо сказать, что и то, что мы обрели нашу драгоценную человеческую жизнь, то, что мы способны двигаться по пути к просветлению, всем этим мы также обязаны другим живым существам. Поэтому действительно я чувствую, что, поэтому действительно мы должны почувствовать, как добры, как неимоверные добры к вам другие живые существа. Прежде всего, старательно созерцая равенство себя и других, думая, все существа в равной мере ощущают страдания и счастье, должен я защищать их, как себя самого. Тело, поделенное на руки и прочие члены, оберегает как единое целое. Также оберегая и мир, поделенный на отдельных существ, но единый в своем счастье и страдании. Мое страдание не причиняет вреда телам других существ, но для меня оно невыносимо из-за привязанности к собственному «я». Подобным образом я не могу ощутить страдания другого, но для него оно невыносимо из-за его привязанности к собственному «я». Должен избавить я других от страданий, ибо их страдания от моего не отлично. Должен я помогать другим, ибо они существа такие же, как я сам. Если я и другие в равной мере желаем счастья, то что особенного во мне? Почему я добиваюсь счастья для себя одного? Если я и другие в равной мере страшимся страданий, то что особенного во мне? Почему я оберегаю себя, а не других? Если я не берегу их от страданий, потому что их муки мне не приносят вреда, то тогда зачем беречь себя от будущего страдания? Ведь сейчас оно мне не вредит. Неверно думать, именно мне достанется грядущее страдание, ибо один человек умирает, и совершенно другой рождается. Ты думаешь, что страждущий и должен оберегать себя от страданий? Но ведь боль в ноге – это не боль в руке. Почему же рука защищает ногу? И вот все что-то комментируют. Нет никакого самосущего, независимого «я». «Я» – это лишь простое обозначение, обозначение на потоке бытия психофизических совокупностей. И именно это, те, что прокомментировал сейчас вот этот 98-й шлок, ибо один человек умирает, и совершенно другой рождается. Ты говоришь, хотя это неразумно, это совершается из-за цепляния за «я», но неразумно для себя и других следует всеми силами отвергать. Поток психики, подобный четкому, и собрание элементов, подобной армии, нереальное, а раз страдающего «я» не существует, кому страдание может принадлежать? Если нет страдающего «я», то не может быть и разделения на мое и чужое страдание. Страдание следует устранить просто потому, что оно существует. Разве могут здесь быть какие-то ограничения? Затем предотвращать страдания всех существ. Здесь не о чем спорить. Если его устранять, то устранять полностью. А если нет, то не следует устранять ни своих, ни чужих страданий. Действительно, можно задаться вопрос, зачем намеренно вредить себе... Зачем намеренно выводить себя своим из равновесия, культивируя сострадание? Ведь как только вы почувствуете сострадание к другим живым существам, это причинит вам печаль, это дискомфорт. Да, сострадание есть элемент дискомфорта, но тем не менее оно стоит того, чтобы его порождать, потому что несмотря на то, что оно приносит вам чувство некоторой тяжести, это чувство сопровождается одновременно и удовлетворением, в отличие от зацикленности на себе, от страданий, которые мы испытываем из-за собственных неприятностей. Если сочувствие приумножает страдания, зачем его возвращать с усердием? Поразмысли о муках мира. Зачем? Разве велико страдание, вызванное сочувствием? То есть просто не сочувствие, а сострадание, да, следует понимать. Когда страдание одного может положить конец страданиям многих, тогда милосердный устремляется к такому страданию ради себя и других. Вот почему Супуш Пачандра, даже зная, как разгневается царь, принял муки, дабы многих уберечь от страданий. Все действия, которые вы совершаете исключительно для других. И даже результативное состояние всех своих добродетелей вы также отдаете другим живым существам, посвящаете другим живым существам. Тот, кто, настроив так свое сознание, находит радость успокоения чужих страданий, охотно спускается даже в ад Авичи, словно дикий гусь в лотосовый пруд. Если океаном радости станет освобождение всех существ, Неужели тебе этого мало? Почему желаешь освобождения лишь для себя самого? Трудясь на благо другим, не кичись, не считай себя особенным и не жди созревающих плодов деяний. Стремись к единственной цели — принести пользу другим. Поэтому, как я себя оберегаю даже от небольших неприятностей, в той же мере должен я развить сострадание к другим и стремление их опекать. В силу привычки я принимаю за свое «я» капли спермы и крови родителей, хотя у существа, рожденного ими, нет подлинной основы. Так почему бы мне не считать собой и тела других существ? Ведь нетрудно установить, что мое собственное тело мне не принадлежит. Познав, что я отягощено пороками, а другие — это океан совершенств, размышляя об отказе от самости и о любви к другим существам. Мы дорожим руками и прочими членами, ибо они части нашего тела. Почему же мы не дорожим существами? Ведь они частицы этого мира. Мысль о «я» при взгляде на это тело, лишенное самости, появляется в силу привычки. Так почему же не породить привычку видеть себя в других? Трудясь на благо другим, не зазнавайся и не считай себя исключительным. Ведь мы не ждем вознаграждения, когда для себя самих добиваем пищу. Комментарий Васутишта. Когда мы занимаемся практикой тонглен, принятия и даяния, нам может показаться противоречивым, немного противоречивым, что Будды... Немножко причиной тот факт, что мы принимаем на себя страдания других же существ, то тем самым должны пережить ту карму, которую сами не накопили. И отдаем им другим свои заслуги, чтобы они пережили плоды тех деяний, которые они не создали. Но хотя действительно это правда, в действительности практика тонглен — невероятно мощное средство для порождения бодхичитты. Например, когда мы говорим о даянии. Тонглен состоит из двух слов. Принятие даяния. Например, если взять нашу привязанность к своему телу, мы так привязаны к отдельным частям, органам своего тела, как будто это мы сами. И вот эта привязанность создает огромные помехи на пути к просветлению. И эту привязанность мы можем противостоять ей с помощью практики тонглен, в частности, даяния. Мы дорожим руками и прочими членами, ибо они части нашего тела. Почему же мы не дорожим существами, ведь они частицы этого мира? Мысль о «я» при взгляде на это тело, лишенное самости, появляется в силу привычки. Так почему бы не породить привычку видеть себя в других? Трудясь на благо другим, не зазнавайся и не считай себя исключительным, ведь мы не жаждем вознаграждения, когда для самих себя добываем пищу. Поэтому... Если что комментирует. Мы можем подумать, если я отдам другим все, что же останется мне? Далее, значит, если что опять убежал вперед. Всякий, кто желает быстро освободить других и себя самого из колеса сансары, должен прибегнуть к высшей тайне медитации о замене себя другими. Тот, кто убивает птицы, рыб и оленей, кто устраивает засады, желая избавить себя от болезни, жажды и голода, кто ради наживы и почести убивает родителей, крадет достояние трех драгоценностей, будет гореть в пламени ада Авичи. Разве мудрец бы станет желать оберегать и почитать это «я»? Разве мыслимо поклоняться ему? Не лучше ли видеть в нем врага? Что я стану есть, если отдам? Таково свои корыстия злых духов. Что я отдам, если съем? Вот бескорыстие, достойное царя богов. Если ради собственной пользы причиняешь зло другим, будешь печься в адах и прочих низших мирах. Но если ради других причиняешь вред себе, достигнешь самого совершенного. Комментарий Васутишты. Как говорится в драгоценном венце на Нагарджуны, если вы способны возносить такую сильнейшую молитву, молитву о том, что я хочу служить живым существам любыми способами. Если мог бы, я проявился бы в виде даже земли, огня, воды, то это принесет вам огромную пользу. Если захочешь возвеличить себя, переродишься в трудных мирах, ничтожным и глупым. А если пожелаешь славы другому, переродишься в блаженных мирах, почитаемым и мудрым. Если станешь других использовать в своих целях, сам пойдешь в услужение. А если будешь служить другим, сам станешь господином. Всякое блаженство, какое только есть в этом мире, проистекает из стремления принести счастье другим. Всякое страдание, какое только есть в этом мире, проистекает из стремления к собственному счастью. К чему многословие? Глупцы стремятся к собственной выгоде, а Будда приносит благо другим. Просто взгляни на различия между ними. Если не обменяешь свое счастье на страдания других существ, не сумеешь достичь состояния Будды, и в колесе сансары откуда возьмется счастье? Что же уж говорить о будущих существованиях? Даже в этой жизни слуга, который не исполняет работы, и хозяин, который не платит жалования, не могут достичь желаемого. Не заботясь о счастье друг друга и так отказываясь от блаженства в этой грядущей жизни, невежественные люди обрекают себя на немыслимые страдания, причиняя друг другу вред. Следующий шлока комментирует, к чему мне этот кровожадный демон. Из всех демонов, которые только есть в этом мире, самый худший и злобный демон – это себелюбие. И мы должны действительно воспринимать свое себелюбие как кровожадного демона. Если не отвергнешь я, не сумеешь избавиться от страданий, как не избегнешь ожогов, не затушив огня. Поэтому, дабы облегчить свои страдания и унять муки других, я отдам себя всем существам и буду лелеять их, как себя самого. О, ум, реши так, я во власти других, отныне не помышляя ни о чем, кроме благополучия всех живущих. Мои глаза теперь принадлежат другим существам, не подобает с их помощью выискивать свою выгоду. Мои руки и прочие органы теперь принадлежат другим существам, не подобает с их помощью добиваться своего благополучия. Есть один текст, который называется «Разъяснение мысли Будды». Его сочинил Сакья-пандита. Однажды я делала устную передачу этого текста. И в этом тексте, нас учит, Сакья-пандита нас учит, обменивать себя на своего врага, то есть подобно, то есть переносить чувство враждебности и гнева с врага на самого себя, то есть те же самые ненависть, которую мы с раздражением, все это переносить на самого себя. И тем самым мы пытаемся, применяя такой метод, мы пытаемся бороться со своим себелюбием. Итак, с одной стороны, вы представляете свое старое «я», очень эгоистичное, очень себелюбивое. А с другой стороны, вы представляете всех же других живых существ. Если вы действительно хотите заняться такой медитацией, представьте себя самого как третье незаинтересованное лицо. Справа от себя вы представляете свою старую личность, эгоистичную, себелюбивую, а слева все огромное множество живых существ, нуждающихся и страдающих, а вы в середине как судья стоите. И посмотрите на это себелюбивое «я» справа от вас. Вы посмотрите на порочность, на недостатки этого эгоизма. Из-за эгоизма мы всегда презираем тех, кто ниже нас, соперничаем с равными и завидуем вышестоящим. И когда вы сравниваете это эгоистичное существо, этого одиночку, эгоистичного одиночку с огромным количеством страдающих и обездоленных живых существ, то вы понимаете, в какую сторону должны качнуться эти весы, то есть что перевешивает, чье благополучие важнее. Далее, значит, вы опять смотрите на это свое старое «я», наделенное сильнейшим себелюбием. Значит, вы представьте сначала, что это старое «я» выше того человека, третье лицо, которым вы себя представляете теперь. Значит, медитируйте на то, что вы завидуете этому «я». Потом представьте, что оно равно вам, ваше старое «я». И медитируйте на соперничестве с этим «я». Потом представьте его, что оно ниже вас, и медитируйте на том, что вы его презираете. Вот эти методы также, эти техники очень мощные и полезны. Далее, шлока 139. «А потому, подчинившись живым существам, все, что увижу на собственном теле, я у него отниму и употреблю во благо другим. Поставив на свое место низших, равных и высших существ, а себя на место других, сосредоточь свой ум на гордыне, ревности и зависти, освободив его от блуждающих помыслов». И это как раз в этом и заключается эта медитация. Когда справа от себя мы представляем свое старое «я», исполненное эгоизма, слева от всех живых существ, то вы, третье незаинтересованное лицо, стоящее в центре, отдадите свое предпочтение всем живым существам. Предпочтете помогать всем живым существам, чем этому заносчивому, эгоистичному одиночке. Его почитают, а не меня. Я не нажил столько добра, сколько он стяжал. Его хвалят, меня хулят. Он счастлив, а я страдаю. Я занят грязной работой, а он пребывает в праздности. Он великий мир сего, я же ничтожество, лишенное достоинства. Но разве возможно не обладать достоинством? У всякого они есть. В сравнении с одними я ничтожен, а в сравнении с другими велик. Не по моей собственной воле, но из-за клеш пошатнулись мои нравственности и воззрения. Я мечтаю об исцелении. Даже более согласен перенести. Но если ему не под силу исцелить, почему тогда он презирает меня? Пусть у него есть достоинство, мне-то от них что за польза? Нет у него сострадания к тем, кто пребывает в ядовитой пасти дурных уделов. Он кичится своими достоинствами и жаждет превзойти мудрецов. А когда он считает другого ровней себе, он стремится доказать свое превосходство, добиваясь богатства и почести даже ценой раздоров и ссор. Если бы все люди мира узнали о моих достоинствах, никто бы не слушать не стал о его совершенстве. Если бы мои пороки были скрыты от глаз людей, меня бы стали почитать, а не его. Мне бы достались богатства, меня бы превозносили, а не его. Сразу я бы смотрела на него, униженного, презренного, осмеянного всеми. Так здесь вы рассматриваете свое старое «я». То есть это часть той медитации, где вы должны медитировать на ваше старое «я», как на более настоящее ниже всех живых существ. И этот ничтожный вздумал со мной тягаться. Да где ему равняться со мной в учености, мудрости, красоте, знатности и богатстве? Слыша, как люди повсюду превозносят мои достоинства, буду я трепеща от восторга вкушать блаженство. Если есть у него богатство, силы я его отберу. Если будет он на меня трудиться, заработает только на пропитание. Счастье я у него отниму, обрекаю его на страдания. Ибо сотни раз в сансаре он причинял мне вред. В течение неисчислимых кальп ты, мой ум, помышлял лишь о собственном благополучии, но за немыслимые усилия ты получал лишь страдания. А потом умолю тебя без промедления замени себя другими. Позже ты сам увидишь, что это путь к совершенству, ибо слово мудрого нерушимо. Если бы ты раньше так поступал, никогда не выпала бы тебе эта доля, не был бы ты обделен блаженством и совершенствами Будд. Поэтому, как считаешь собою капли спермы и крови родителей, приучи себя также смотреть на других. Став лазутчиком всех существ, укради у этого тела все, что на нем обнаружишь. Им во благо используй это. Я счастлив, а другой несчастен. Я велик, а другой ничтожен. Он трудится, а я отдыхаю. Так взрасти зависть к себе самому. Откажись от своего счастья и прими страдания других. Почему сейчас совершаю это? Так проверяй, нет ли в тебе изъянов. Принимай на себя чужую вину. Если же сам совершишь малейший проступок, признайся в этом пред великим мудрецом. Превозноси других, пусть в лучах их славы померкнет слава твоя, словно нижайший слуг, трудись на благо живущим. Не позволяй восхвалять достоинства, случайно тобой обретенные, ибо ты полон пороков. Действуй так, чтобы никто не узнал о твоих совершенствах. Одним словом, всякое зло, что ты причинил другим ради собственной выгоды, пусть обрушится на тебя ради блага живых существ. Не позволяй себе быть властным и высокомерным. Будь скромен, робок и сдержан, как молодая жена. Так поступай, таким оставайся. Этого не совершай. Так одергивай себя, а слушаешь и подвергай себя наказанию. Если же, ум, будешь ты поступать вопреки всему сказанному, я найду на тебя управу, ибо ты прибежище для всякого зла. Где сможешь ты укрыться? Я вижу тебя насквозь и сумею сбить тебя с песни. Миновало время твоих побед. И его святейшество сказал, начиная с этих шлок, которые мы начали читать, даются методы преодоления своего себелюбия уже более гневными методами. Где сможешь ты укрыться? Я вижу тебя насквозь и сумею сбить тебя с песни. Миновало время твоих побед. и все же я буду помышлять о собственной пользе, эту надежду тебе придется оставить. Я продал тебя другим, так что служи им, не сокрушаясь. Если по своему легкомыслию я не отдам тебя живым существам, тогда ты, без сомнения, отдашь меня стражам ада. Много раз ты предавал меня им, и долгими были мои мучения, но теперь, памятуя, как я тогда сокрушался, я уничтожу твои свои корыстные помыслы. Если желаешь счастья, ты не должен искать его лишь для себя, и если хочешь себя защитить, постоянно оберегай других. Чем больше мы заботимся о собственном теле, тем слабее и капризнее оно становится. Возвращаемся к 100 000 песен Миларепы. История про Гампопу. Остановились мы на том, что Гампопа получил монашеское посвящение, стал монахом полностью посвященным. Затем под руководством наставников Шапа Линпы и Шадува Цинпы Гампопа изучил шастры Махаяны, Абисамая Ланкара, Абидарма Коша и другие. В Моне он изучал тантры Джидор, Сунгду и другие под руководством гуру Лодан Шерабы и получил посвящение и сущностное наставление от этого мастера. От наставников Нюрумпы и Джаджо Грипы Гампопа получил многочисленные наставления школы Кадампа. Думаю, теперь я должен практиковать эти учения. Он отправился медитировать в Джаджогри. Джун Гампопа был человеком огромного интеллекта и сострадания, с малыми желаниями и привязанностями, с невероятным усердием и верой в дхарму и отсутствием лени и беспечности. Днем он усердно изучал буддизм, а ночью строго медитировал. Либо он совершал обхождение и делал другие благочестивые поступки. В силу его сострадания и чистоты его тело было полностью лишено насекомых. Я не знаю, а его святейшество комментирует опять Бодхичари Аватару. Есть два способа борьбы с себелюбием. По-моему, вы вернулись уже к Бодхичари Аватар. Мирный и гневный способ. Чем больше мы заботимся о собственном теле, тем слабее и капризнее оно становится. Когда это тело станет тщедушным и жалким, никто на земле не сумеет исполнить его желания. Как же я сумею их утолить? Тот, кто жаждет неисполнимого, познает отчаяние и обретает клеши. Тот же, кто живет без надежды, достигает преуспевания во всем. Поэтому не потворствуй растущим желаниям плоти, ибо непривязанность к привлекательному лучше изобретений. Это тело нечистое и отвратительное, обратится в прах. Другие понесут его неподвижное. Зачем же ты считаешь его собой? Живо оно или мертво? Что за польза от этого механизма? Чем отлично оно от кучи земли? И почему же ты не прекратишь цепляться за «я»? Из-за приверженности к телу понапрасну приумножаешь свои страдания. Как можно его любить или ненавидеть? Ведь оно подобно полену. Я его опекаю или его поедают грифы? Оно не чувствует ни влечения, ни отвращения. Так почему же я привязан к нему? Если тело не гневается, когда его унижают, и не испытывает удовольствия, когда его прославляют, ради чего же я так себя изнуряю? И вот здесь что-то комментирует. А с изначальных времен я только и делал, что оберегал и поддерживал себе себелюбие. А если бы себелюбие мне приносило бы какую-либо пользу, то эта польза давно бы уже дала о себе знать, то есть почувствовала. Но за все то время, что я лелею все себелюбие, это приносило мне лишь одни страдания, поэтому пришла пора победить его в себе. Я опекаю его, или его поедают гриф, оно не чувствует ни влечения, ни отвращения, так почему же я привязан к нему? Юстишество комментирует, что сущность всех учений, которые даны в Бодхичари Аватаре, это именно метод уравнивая себя с другими и обмена себя на других. Это квинтэссенция всех наставлений Шантидевы. И поскольку гнев, ненависть является самым важнейшим препятствием в нашем внутреннем развитии, очень важно изучать в Бодхичари Аватаре 6 главу о парамите терпения. Если 182-й шлок. Если тело не гневается, когда его унижают, и не испытывает удовольствия, когда его прославляют, ради чего же я так себя изнуряю? Те, кто любит это тело, называют моими друзьями. Но ведь все любят свои тела. Чего же я не люблю других? И потому, оставив привязанность, я отдам свое тело на благо существ, хотя у него много изъянов, оно необходимо для достижения этой цели. Итак, довольно уподобляться мирянам. Пометуя наставления о самоконтроле, отбросив сонливость и лень, я последую за мудрыми. Дабы уничтожить омрачение, буду я постоянно сосредоточивать ум на совершенном объекте, отвращая его от ложных путей. На этом заканчивается глава, посвященная медитации, параметре медитации. А переходим мы к Шикшисамучая. Итак, даяние, защита, очищение и приумножение. Это таковы четыре основных раздела Шикшисамучая, труда Шантидевы, свод буддийских наставлений. Существуют разнообразные противоядия от привязанности, такие как медитация об уродстве человеческого тела, о нечистоте человеческого тела. Противоядием от ненависти является сострадание. Медитация на взаимозависимое происхождение является противоядием от неведения. А также существует такое противоядие, как отбрасывание. И это противоядие есть мудрость. А мудрость бывает разных видов. Существует много видов мудрости. И вот одна из них — это отсутствие независимой реальности. Существует негативная эмоция, негативная эмоция сосредоточена на объекте. И в силу этого, когда мы видим свое «я», воспринимаем свое «я», мы видим его как нечто отдельное от совокупностей, психофизических совокупностей. Но опять же здесь есть два вида восприятия. Первое восприятие — когда мы видим свое «я» как отдельное, но все же неким образом связанное с совокупностями. А второй вид восприятия — это когда мы воспринимаем свое «я» вообще никак не связанным с совокупностями, то есть с телом и умом. Итак, из-за этого искаженного видения своего «я» представляется нам как нечто очень конкретное и независимое. И на этой основе у нас возникает отвращение от врагов, которые причиняют вред этому «я», и привязанность к людям, которые делают что-либо приятное этому «я». И все эти омрачения имеют один корень – цепляние за «я». И когда мы... Что касается других вещей, которые мы воспринимаем помимо своего «я», то когда мы сталкиваемся с этими другими явлениями, у нас опять же возникает омрачение. Разнообразные омрачения. А для того, чтобы преодолеть такие омрачения, как привязанность и отвращение по отношению к внешним объектам, мы должны размышлять о бессамонственности феноменов. Когда вы размышляете о бессамонственности в отношении к самому себя, то это называется бессамонственность личности. А когда вы думаете об отсутствии самости внешних феноменов, это называется бессамонственность феноменов. Подобное размышление не только поможет вам уменьшить омрачение, связанное с своей личностью, своим «я», но также уменьшить омрачение по отношению к другим феноменам. Итак, Будда совершенно искусный, безупречно искусный учитель, давал наставления своим ученикам в зависимости от их наклонностей и менталитета. Из всех этих учеников одна их категория больше склонялась к тому, чтобы видеть все как лишь проекцию собственного ума, как некое проявление кармических семян собственного ума. Не более чем весь мир вокруг нас не более чем проекции нашего ума. Такое воззрение также очень полезно для преодоления омрачений, устранения омрачений. Потому что если мы проанализируем, то увидим, что омрачения возникают у нас к феноменам потому, что мы их воспринимаем как нечто внешнее, отдельное от себя. Если же мы поймем, что все, что мы видим, не более чем проекции нашего собственного сознания и другого бытия, они лишены, это освободит нас от привязанности к этим так называемым внешним объектам. Но при этом, конечно, у нас подобное воззрение реализации, конечно, освободит нас от омрачений в отношении к внутренним феноменам, но у нас останется привязанность к истинному существованию своего ума. И поэтому мы не избавимся от омрачений по отношению к своему уму. И в этом плане наивысшая школа, высшая философская школа буддизма Прасангика Мадхьямика выдвигает более глубокую концепцию пустоты, чем просто Мадхьямики и чем читаматрины, школа только ума. Так, если взять Мадхьямиков, то эта школа делится на две основных ветви. Первая из них отрицает истинное существование личности и внешнего мира, но все же признают некую степень самобытия, объективность реальности. Таково воззрение Мадхьямиков-сватантриков. Что касается другой ветви, Прасангиков, то они не признают самобытия, не толики самобытия ни одного феномена этого мира. Помимо простого, просто номинального существования, феномены личности, феномены лишены какого бы то ни было самобытия. И такого воззрения придерживались Нагарджуна и Чандракирти. И как мы видим, это действительно очень тонкая тема, потому что здесь говорится о том, что, каким образом все существует лишь просто как мысленное обозначение. И вот это вот уточнение «лишь» или «просто» представляет собой отрицание не существования вообще, а отрицает объективную реальность или самобытие вещей. Но такую тему, как пустота или абсолютная истина, невозможно понять лишь теоретически. Ее следует постигать на собственном медитативном опыте. По какой причине выдвигалось такое воззрение об отсутствии абсолютной реальности? Для того, чтобы постичь это воззрение, в первую очередь нужно понять закон кармы, причинно-следственной взаимосвязи, закон того, что все результаты обязательно зависят от соответствующих им причин. И уже в свете закона причинно-следственной взаимосвязи мы увидим взаимный характер этой зависимости. Не только результаты зависят от причин, но и причины зависят от результата. Что заставляет нас принять тот факт, что причины и результаты имеют взаимообразную зависимость? Как раз вот этот факт просто номинального существования всех вещей. Только в силу простого, просто номинального сочетания всех вещей становится возможным взаимообразная связь между причинами и условиями. Как сказал Будда Палита, если что-то существует со своей стороны, зачем ему зависеть от чего-то другого? Но поскольку вещи существуют зависимо друг от друга, это ясно свидетельствует о том, что не может быть никакого самосущего, объективного или независимого существования. И в силу этого, благодаря этому, Чандракирти и Буддапалита были полностью согласны с толкованием пустоты Шантидевы, который сказал, что бессамостность личности и бессамостность феноменов невозможно отличить друг от друга на основе, с точки зрения основы или тонкости объекта, степени тонкости объекта отрицания. То есть бессамостность личности, бессамостность феномена — это одна и та же бессамостность. Но начинаем мы с постижения бессамостности личности, потому что просто это легче этого легче добиться. Легче познать бессамостность личности, чем феноменов. Когда мы начинаем анализировать свои психофизические совокупности, нам легко понять, что я не существует ни в теле, ни в уме, и не отдельно, и является простым обозначением данным совокупности тела и ума. Существует просто как обозначение, просто как название. Итак, мы видим, что с точки зрения практического опыта нам несколько проще понять бессамостность личности, чем бессамостность феноменов, несмотря на то, что с точки зрения тонкости объекта отрицания между ними нет никакого различия. То есть бессамостность феноменов ровно настолько же тонка, как бессамостность личности. Что касается медитации, то тема медитации, то здесь мы продолжаем чтение. Что же касается медитации на ущербность тела. Когда мы медитируем на ущербность и нечистоту собственного тела, то это помогает нам обрести ущербность собственного тела, это помогает нам обрести отречение. Если же мы ту же самую медитацию мы проецируем на других живых существ, это помогает нам развить сострадание. А когда мы, если мы говорим о медитации на внимательность в отношении собственного тела, то это можно делать разными путями. Во-первых, мы можем медитировать на тело с относительной точки зрения, то есть о его нечистотах думать и так далее. Во-вторых, можно медитировать на тело с абсолютной точки зрения, рассматривать его как лишенное самобытия, как существующее лишь номинально, в зависимости от тела и ума. Так продолжается чтение текста. Таким образом, проступки — это в основном страсть, ненависть и неведение, то есть омрачение. Это все, что комментируют. Подобно тому, как пространство является просто абстракцией, и зависит от простого качества беспрепятственности, также и наше я является лишь идеей, лишь названием, наименованием, лишенным какой бы то ни было субстанции. Итак, таким образом, омрачение — это главным образом страсть, ненависть и неведение, и каждый из них следует подсечь под корень и устранить их причины. Естественно, на 5 само существование я или тело, наше тело обусловлено лишь временным обозначением, а не каким-то конкретным самобытием. Итак, в священной Ратнамега-сутре говорится в этой связи с большой ясностью и точностью. Он использует противоядие от страсти и отбрасывает причины страсти. Что такое противоядие от страсти и каковы причины ее возникновения? Созерцание нечистоты есть противоядие от страсти. Ибо представление о красоте есть причина возникновения страсти. И тогда это мы уже читали про то, что в этом теле волосы, ногти и так далее, и так далее, и так далее, экскременты, слезы, пот, сопли и так далее. И все эти вещи Бодхисаттва естественным образом созерцает, и созерцая их, он думает, каким же надо быть дураком, тупицей, чтобы почувствовать страсть ко всему этому. Даже последний дурак и тупица не испытает к этому страсти, что же говорить о мудреце. Далее, в Бхагавате сказано, более того, Субхути, Бодхисаттва, великое существо, который идет по стезе парамиты мудрости, осознает, из чего состоит это тело. И подобно тому, как мясник или его помощник забивает корову и своим острым ножом разрубает ее на четыре части, на четыре четверти, и изучает, исследует эту тушу, стоя или сидя. Таким же образом Субхути Бодхисаттва, который идет по стезе парамиты мудрости, осознает, каким образом это тело состоит из элементов. В этом теле есть элементы земли, воды, огня и воздуха. И опять же он говорит, что Бодхисаттва – великое существо, которое идет по стезе мудрости, рассматривает это тело таким, какое оно есть, начиная с подошв ног и до макушки, и с макушки, начиная с макушки волос, головы, ногтей, кожи, значит, о том, как все тело это покрыто кожей, и, по сути, полно разнообразных нечистот. Также Бодхисаттва входит на кладбище, где он видит разнообразные мертвые тела, которые скопление мертвых тел, значит, и покойников однодневных, и двухдневных, трех, четырехдневных, пятидневных уже, разлагающихся, пожираемых червями, раздутых, и сравнивает свое тело с этими мертвыми телами. Это мое тело имеет такую же природу и состоит из того же, и поэтому не является чем-то исключительным, находится в том же положении. И также, когда Бодхисаттва видит, как покойников пожирают вороны, грифы, орлы, собаки или шакалы, либо черви разнообразные, сравнивать с этим свое тело. Мое тело имеет абсолютно такую же природу и не сможет также избежать этой участи. И в этом кратце состоит метод противодействия страсти. От ненависти применяется противоядие сострадания. Как желание того, чтобы другому было благо. И молитва во благо других. Настоящая любовь не осквернена двумя причинами, страстью похоти, либо желание благодарности. В этом смысл. Любовь трояка, о чем говорится в Акшаямати сутре. Когда Бодхисаттвы впервые порождают помысел о том, чтобы стать Буддами, их любовь направлена на всех существ. И когда они приступают к своей религиозной практике, она направлена на страдания, она безобъектна в том, что все... она вообще безобъектна, в то время как они все терпеливо готовятся к своему будущему. Далее, значит, подробно рассматривается в тексте тема сначала любви, практики порождения любви у бодхисаттвы. Затем, значит, любовь и практика любви являются противоречием от мудрости. А далее, значит, в Салистамба-сутре описывается причинно-следственная взаимосвязь, причинная цепь, как буквально, не знаю, переведено, как причинная цепь. Какова взаимосвязь между звеньями причинной цепи? Здесь имеется в виду 12-членная цепь взаимозависимого происхождения. Таким образом, карма вызывается неведением и так далее, вплоть до старости, того, что старость и смерть вызывается рождением. Но при этом для неведения не существует кармы и так далее, вплоть до того, что для рождения нет старости и смерти. Но при наличии неведения результатом является карма. И при наличии рождения результатом является старость и смерть. В данном случае неведение никогда не думает: я вызываю карму. И карма никогда не думает: мы вызваны неведением. И далее, вплоть до изречения: рождение не думает, я вызываю старость и смерть, а старость и смерть не думают, мы вызваны рождением. Здесь становится ясно, что при наличии неведения результатом является карма. И далее, вплоть до изречения: таким образом, при наличии рождения очевидно последует старость и смерть. Таким образом, мы должны размышлять о взаимосвязи между звеньями причинно-следственной 12-членной цепи взаимозависимого происхождения. Каким образом связаны между собой вторичные звенья? Они порождаются из... также, они связаны между собой так же, как союз шести элементов. Каких шести элементов? Это земля, вода, воздух, огонь, воздух, пространство и интеллект. И из их соединения, и на примере их соединения мы должны рассматривать соединение вторичных звеньев в цепи, 12-членной цепи. В этой цепи где элемент земли? Элемент земли связывает вместе части тела. Элемент воды выполняет задачу собирания частей тела. Элемент огонь сжигает все то, что мы пьем или едим. Элемент воздух заставляет нас делать вдохи и выдохи. Элемент пространства обеспечивает дыхание тела через поры. Элемент интеллекта – это то, что заставляет имя и форму держаться вместе, подобно пучку травы и... также нечистое сознание, которое связано с группой пяти органов чувств. Если вторичные причины не присутствуют, тела нет. Если внутренний элемент земли не поврежден, тогда другие элементы также не повреждены. И тогда посредством соединения их всех возникает тело. И здесь элемент земли не думает: я причина жесткости тела. Элемент воды не думает также: я то, что необходимо для собрание воедино всех частей тела. Элемент огня не думает. Я перевариваю еду и питье, которое поглощает тело. Элемент воздуха не думает. Я вызываю вдохи и выдохи. Элемент пространства не думает. И благодаря мне тело дышит через поры. Интеллект не думает. Я порождаю всеми этими причинами. Тогда, когда возникает... Когда присутствуют все эти вторичные причины, возникает и тело. При этом элемент земли – это не я, не существо, не живое существо, не творение, не человек, не мужчина, не женщина. Не имеет нейтральный пол. Также и я. Это и не я, не мое, и ничего другое. И то же самое с другими элементами. Ни один из них не является существом, живым существом, созданием человека, мужчиной, женщиной, я, моим или чем-то, чьим-то еще. И здесь что есть неведение? Неведение есть восприятие в этих шести элементов чего-то единого, материального, постоянного, плотного, счастья, я, самости, живущего, человечества, мужского, индивидуальности, имущества. И все, эти и другие подобные примеры лжепознания называются неведением. Таким образом, когда присутствует неведение, страсть, ненависть и омрачение существуют в отношении чувственных объектов. И эти страсть, ненависть и неведение называются умственными заблуждениями, поскольку распознание вещей есть познание. Четыре элемента бытия, возникающие из привязанности, являющиеся нематериальными и порождающиеся с сопровождением познания, есть имя. Четыре великих элемента и порождаемые ими формы есть форма. Соединение всего этого называется именем и формой. Далее, нужно немножко перескочить, а то мы сильно отстаем. Далее, глава 13. Объекты сосредоточенного созерцания. В Дхарма Сангити Сутре говорится: «Более того, юный господин, Бодхисаттва таким образом созерцает тело. Это тело всего лишь собрание ног и рук, груди, пупка, живота». И так далее, черепа, все это создано прошлой кармой, вызывающей наше бытие, а также собрание разнообразных страстей, идей, представлений, которых сотни тысяч. Комментарии его святейшества. Поскольку мы, благодаря пониманию взаимозависимого происхождения, мы можем устранить из своего ума крайность цепляния за независимое бытие. А пустота помогает нам устранить крайность нигилизма. Вопрос, на самом деле, его святейшества уже пришел к следующей главе, которая относится к пустоте. Поэтому сейчас все его комментарии связаны с пустотой. Так, сейчас... В священной Ратнакути Сутре говорится, исследуя мысль, он не видит ее как внутреннюю, не видит ее вне себя, ни в элементах, ни в органах чувств. Не видя мысли, он следует за мыслью, спрашивая, откуда возникает мысль. Он думает, когда возникает объект, тогда порождается мысль. А тогда чем еще может быть этот объект? Таким образом, объект сам по себе есть мысль. Только если объект отличен и мысль отлична. В таком случае появилась бы двойная мысль. Итак, объект есть мысль. Каким же образом мысль видит мысль? Мысль не видит мысли. Точно так же, как нож не может порезать самого себя, кончик пальца не может прикоснуться к кончику того же пальца, так же и мысль не может видеть мысль. Более того, юный господин, мысль движется туда-сюда и никогда не сидит на мысли, на месте, подобно обезьяне или подобно ветру. Так она может уйти далеко от лишенное тела, чувственное, движущееся среди шести объектов органов чувств, соединяющее одну вещь с другой. Такова мысль. То есть это, здесь имеется в виду медитация на природу мыслей. Далее, значит, медитация на элементы бытия. Бодхисаттва, который рассматривает элементы как элементы, созерцает их, не видит никаких элементов, не видит элементов, из которого не может породиться элемент Будды или мудрости, или пути, или освобождения. Он, зная о том, что все элементы есть спасение, придерживается безмятежности великого беспрепятственного сострадания. По отношению ко всем элементам и страстям он осознает, что они не истинны. Эти элементы лишены страстей, у них нет никаких страстей. Почему так? Потому что нет скопления страстей, они не накапливаются, нет природной похоти, природного вожделения, ненависти. В них нет по их природе вожделения, ненависти или неведения. И из восприятия самих этих страстей возникает мудрость. То, что является по природе своей страсти, той же природы обладает и мудростью. Таково созерцание элементов. После того, как были рассмотрены уже в следующей главе объекты однонаправленной медитации, значит, сосредоточенной, скорее, медитации, то тот, кто считает себя подходящим для религиозной медитации, способный благодаря безупречной мудрости, с помощью безупречной мудрости осушить океан боли всего оставшегося мира в 10 сторонах света, должен познать пустоту всех элементов. Так, чтобы применить ее по отношению ко всем обстоятельствам прошлого, настоящего и будущего под небом. Таким образом, становится явственной пустота всего индивидуального. И если отсечь это все, если подсечь это все под корень, страсти порождаться не будут. Так же, как в священной Тадхагата Гухья Сутре говорится, подобно тому, как дерево подрубает под корень, так же, когда дерево подрубает под корень, все ветви и листья на нем увядают, также и все страсти умиротворяются после уничтожения воззрения об индивидуальном бытии. Преимущества познания пустоты просто бесчисленны. В Чандра Прадипа Сутре говорится: тот, кто не отрицает учение Сугат, тот герой, который не отрицает учение Сугат, не попадает под власть женщин. Он чувствует радость в спасении Сугат, который признает, что вся природа, что природа всех феноменов есть покой. И будет вечно он рождаться владыкой людей, будет исцеляющим врачом, даятелем счастья, полным избавителем от боли, тем, кто в своей безмятежности понимает природу всего сущего. В силу своей безмятежности он возвышается над всеми людьми. И даже если будут бить его дубинками и палками, он не разгневается. Разрывать его на части, если будут разрывать его на части, он не лишится покоя. Он ибо знает, что природа всего сущего есть покой. Никоим образом не подастся он печали. И всегда на нем будут знаки и отметки красоты. вечно он будет стоять в присутствии Сугат, истинный герой. Это преимущество познания пустоты описывается. Таким образом, в другой сутре описывается, что почему все феномены лишены вещественности, при этом их связь с плодами действия не отрицается. У них нет собственных свойств, но их связь с миром, явленным миром, не отрицается. Этот человек, великий царь, состоит из шести элементов, обладает шестью контактами с чувственным миром, 18 факторами ума. Когда я говорю, этот человек состоит из шести элементов, что это означает? Таковы шесть элементов: земля, вода, огонь, пространство, воздух, интеллект. Вот таковы великий царь, эти шесть элементов. Описываются 12 аят, на самом деле 6 элементов, и другие 6 элементов, все вместе 12 аят, он так называемых, и 18 стхату составляющих. Здесь они, значит, начинают так подробно описываться. Далее, значит, таким образом, господин, теперь я говорю тебе, что природа воды в мираже никогда не существовало, не существует сейчас и в будущем не будет существовать. И точно так же природа формы, ощущений, представлений, волевых импульсов и сознания никогда не существовало раньше, не существует сейчас и в будущем существовать не будет и так далее. И опять же говорится, таким образом многое должно быть понято. И это благословенный полностью увидел, полностью проповедовал, разъяснил, что все это пусто. Таким образом, поэтому его называют всезнающим или всеведущим. Тадхагата увидел, что все это человеческий опыт. Суть же этого невыразима, непостижима, неотличима, неразъяснима. Представляет собой не обретение и не необретение, не удовольствие и не боль, не славу и не ее отсутствие, не форму и не отсутствие формы и так далее. И опять же задается вопрос, что пророчествовал благословенный для высшей мудрости? Это форма или ощущение, или идея? А что провозгласил благословенный в своей высшей мудрости? Форму или ощущение, развлечение, формирующие факторы или сознание? И такая мысль пришла к нему. Это не форма, и не в своей высшей мудрости благословенный не пророчествовал ни форму, ни сознание. И почему так? Потому что ни форма, и ни мудрость не возникает. Так каким же образом то, что не возникает, может познать то, что не возникает? И так далее, вплоть до сознания. Это просто... Поскольку цитаты из сутры очень тяжело вот так прямо перевести, они очень трудно понимаемые. Поэтому, поскольку ничего не может быть воспринято, то кто есть Будда, что такое мудрость, кто такой бодхисаттва и что такое пророчество? Пустота по своей природе есть форма. Все это лишь условность, лишь название, лишь покров, лишь соглашение. Таким образом, мудрецы не должны в это верить. В том же самом труде боги пятого рая говорят, поскольку мы о благословенной понимаем смысл слов благословенного, что все вещи есть конец бытия, безграничные, лишенные безграничного, лишенного покрова, независимого и так далее. Все вещи есть мудрость у благословенной. Нужно осознать, что они лишены собственной сути, собственной природы. природы. И даже 5 смертных грехов, 5 тяжелейших злодеяний есть мудрость. Почему так? Мудрость не обладает собственной сутью, так же, как и 5 смертных грехов. Поэтому говорят, что 5 смертных грехов есть мудрость. Поэтому те, кто стремится к прекращению бытия, достойны осмеяния, почему так? Потому что тот, кто попадает в круговорот бытия, должен стремиться к нирване. Кроме того, далее говорится, кульминация бытия благословенный. Это то, что было изречено с самосущими, самодостаточными богами. А здесь мы не воспринимаем даже существо. Естественно, мы не можем воспринимать и пресечение бытия. Значит, далее говорится... Наш предводитель учил превосходной медитации на сострадание ко всем, объектом которого являются все живые существа. Исследуя существ, он явственно видит, что мир пуст от существ. И в этом наилучший из людей не имеет... не порочен, его ум лишен сомнений. И потому восславим же Сугату, достойного всяческого поклонения, обладающего безупречным умом. Хотя ты не видишь боли и страдания Сугата, разбросанные по всем 10 направлениям, 10 сторонам света, все же ты проповедуешь сострадание ко всем живым существам. Ты Бог среди всех богов. И так понимая, постигая учение Будды, его безупречное учение, и восславив тебя, наилучшего из людей, да насладимся же его плодами. Как сказано Сугатой, культивируй медитации, относящиеся к телу. Постигнув таким образом учение Будды, следует вознести высшую хвалу защитнику. Ты должен культивировать покой, путь духовного прозрения для преодоления боли. И благословенные все те нечистоты, связанные с желанием, а также этот покой, духовное прозрение, все эти нечистоты, все они пусты. Далее говорится, по своей природе пуст глаз. Чья природа не существует, нематериально. То, что нематериально, не обладает истинным бытием. То, что не имеет истинного бытия, не появляется и не исчезает. То, что не воспринимается тремя путями, не является глазом, не является чувством. Как же следует его понимать? В первую очередь, как пустое. Оно воспринимается только как название. Так и глаз, и чувства, имеется в виду, наверное, зрительные чувства, это время, пусты, не существует, является плодом иллюзии, плодом глупого воображения, это лишь название. В том же самом месте благословенный на вопрос Друмы, царя фей, сказал ему, когда ты говоришь, я не понимаю пустоту, есть ли что-то, хотя бы что-то не пустое, победитель ничего не мог пророчествовать об этом. Почему? Потому что таким образом это утвердилось бы в собственной природе, это стало бы твердым и неизменным. А у этого нет роста, нет пребывания, нет деяний, нет причины. Это подобно отражению в ярком зеркале. По сути своей оно пусто. Итак, Друма, пойми эти вещи. И насчет того, что ты не понимаешь принцип недеяния и деяния, как я разъяснила их тебе, рассмотри, как... как повозка собирается из различных частей, часть за частью. И хотя она состоит из частей, все же она способна функционировать. И как я говорила о действии, и несмотря на то, что действие существует, того, кто совершает это действие, не найдешь ни в одной из 10 сторон света. И несмотря на то, что от порыва ветра загорается дерево, разгорается огонь, дерево не думает, я порождаю огонь, тем не менее есть огонь. И точно так же, по такому же принципу, существуют те, кто совершает действия. Когда ты говоришь, что не может быть собрание заслуг и собрание добродетелей, послушай же наставление также и об этом, и выслушай правду. Подобно тому, как ты говоришь, что срок человеческой жизни – это 100 лет, но не существует собрания этих лет, так же и в отношении этого собрания. Но и Бхагавати, Сутра Бхагавати говорится, но благородное Субхути, когда нечто возникает, оно существует или не существует? Субхути ответил: благородный Шарипутра, я не хотел бы говорить о возникшей вещи как ни как о существующей, ни как о несуществующей. И в Дхарма Сангите также говорится: истинная природа вещей, есть способ описать пустоту. И это пустотное познание не появляется и не исчезает. Он сказал, что если таким образом благословенный провозгласил, что вещи пустые, то тогда все вещи не появляются и не исчезают. Бодхисаттва Нирарампха сказал: несмотря на то, что, юный господин, ты полностью всецело их воспринимаешь, все вещи не появляются и не исчезают. Затем он сказал, когда благословенный изрек, все составное появляется и исчезает. Каков смысл этого изречения, Тадхагаты? Он сказал, весь мир верит, молодой господин, весь мир верит в то, что все появляется и исчезает. И Тадхагата в своем великом сострадании для того, чтобы уберечь людей от страха, учитывая их личный, учитывая их повседневный опыт, сказал, что вещи появляются и исчезают. Но при этом он не имел в виду собственное существование, разрушение или чего-либо, разрушение чего бы то ни было. И в том же месте говорится, а потому благословенный, ум не вступает в контакт со зримыми формами, а ухо не вступает в контакт со звуками, потому что ум не вступает в контакт с ментальными объектами. Глаз не вступает в контакт со зримыми формами, ухо со звуками, потому что ум не вступает в контакт с ментальными объектами. И это факт. Почему же глаз не вступает в контакт с формами? Потому что нет между ними связи. Ибо глаз не связан с формой, ум не связан с ментальными объектами, а там, где нет связи, нет контакта. Когда существует только один изолированный предмет, контакта быть не может, а поскольку все вещи благословенные, изолированные, они не познают и не различают друг друга. Они не формируют друг друга, они не влияют друг на друга, они не растут, не переходят друг друга, не исчезают, они не принадлежат друг другу. Эти вещи благословенные не чувствуют ни волнения, ни страсти, а также не очищаются. Таким образом, благословенный, я это понимаю. И когда я говорю благословенный, что я знаю и понимаю, это означает лишь модификацию органов чувств. Но при этом органы чувства не думают, это наша модификация. Тот, кто знает это, не противоречит никому другому. А непротиворечие есть признак аскета. И таким образом из видения вещей возникает видение Будды, из видения Будды возникает видение всех вещей, из видения всех вещей возникает видение первичных и вторичных причин, из этого возникает видение пустоты, а увидеть пустоту это означает не видеть. Не видеть все вещи благословенные означает видеть все вещи, и в этом истинное видение. Переживание или опыт не имеет основы. Каким образом, на что он опирается, на что не опирается? Это подобно тому, что человек занимает несуществующее положение. Для того, кто верит в пустоту, как может быть положение, на основе которой иллюзия этого человека возникает? Таким образом, все вещи лишены корня, поскольку в действительности никакого корня нет. Таким образом, в священной Вималакирти Нирдеша говорится, каков корень несуществующего предположения? Он сказал, этот корень – ложная идея. Он сказал, каков корень ложной идеи? Этот корень – не опора ни на что. Он сказал, каков корень этого? И ответом было следующее. Это не опора Манджушри, не имеет никакого корня. Поэтому все вещи опираются на корень, лишенный опоры. Говоря вкратце, это совершенство мудрости должен развивать тот, кто желает очистить мысль. Совершив это, он должен с ее помощью побороть страсть своего врага, а не должен просто играть героев, разыгрывать героев в театре. Как говорится в священной Дхарма Сангите Сутре, тот, кто верит в пустоту, не увлекается мирскими вещами, поскольку они не имеют опоры. Его не радует наживо. Его не огорчает потеря, его не ослепляет слава, отсутствие славы не вызывает у него стыда.